говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Консультант у банкомата вам любезно поможет. Скажите, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Помните, без вас мы не сумеем выжить.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Ваши приемники настроены на волну православной радиостанции «Радонеж». У микрофона Сергей Худеев. Сегодня мы с вами, как обычно в это время, поговорим о вчерашних апостольских чтениях. И вчера мы читали в церкви, в частности, послание Галатам святого апостола Павла, 2 глава с 16 по 20 стих. И вот что пишет святой апостол. «Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона, ибо делами закона не оправдается никакая плоть. Если же, ища оправдания во Христе, мы и сами оказались грешниками, то неужели Христос есть служитель греха? Никак. Ибо если я снова созидаю, что разрушил, то сам себя делаю преступником. Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего себя, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Послание к Галатам, оно поднимает одну из, ну, наверное, вообще одну ключевую тему для святого апостола Павла. Это тема оправдания верою. И поскольку это одна из важнейших вообще тем в Новом Завете, мы ее рассмотрим подробно, и мы начнем с того, что апостол говорит. «Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только веру в Иисуса Христа. И мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона. Ибо делами закона не оправдается никакая плоть». Тут каждое слово важно. Каждое слово заслуживает того, чтобы его подробно и внимательно рассмотреть. Мы попробуем этим заняться сейчас. Человек оправдывается. О чем идет речь? Речь идет, очевидно, об оправдании человека перед Божьим судом. Каким образом человек оправдывается перед судом Божьим? И это вопрос, который для апостола и для его оппонентов он является центральным. Как человек оправдывается перед судом Божьим? И само Евангелие, само возвещение апостола о том, что Христос умер за грехи наши, по Писанию был погребен и воскрес третий день по Писанию, оно становится понятным именно в контексте Божьего суда, в контексте нашей нужды в оправдании перед этим судом. И человек начинает понимать Евангелие, начинает понимать, о чем вообще оно, когда он осознает свою нужду в оправдании. Иначе вообще непонятно ничего. Иначе вообще непонятно, зачем Христос умер, непонятно, зачем все это. Для того, чтобы человек начал понимать, о чем речь идет, нужно, чтобы он осознал свою потребность, вернее, свою отчаянную нужду в оправдании перед Божьим судом. Священное Писание говорит о том, что существует суд Божий, что каждый из нас ответственен и даст ответ перед Божьим судом. Священное Писание много раз говорит о том, что Бог есть судья. Это настолько ключевая мысль в Священном Писании, что ее нет нужды напоминать, а не нет нужды подробно останавливаться. Бог есть судья, Он есть судья всех народов. Бог есть всемогущий Творец неба и земли, в руках которого находится наша временная и вечная участь. В конце концов, наше вечное счастье или наше вечное несчастье определяется Божьим судом. Самое важное, что у нас только есть в жизни, что только может быть в жизни, это в каких отношениях я нахожусь с Богом. Насколько Бог, насколько я оправдан перед Богом. Потому что ведь именно Бог решает, что со мной будет в вечности. И во времени тоже. Он есть владыка. Моя жизнь находится не в моих руках, не в руках тех или иных людей. Моя жизнь находится в руках Бога. Как моя временная, так и моя вечная жизнь. Это мысль, которая, ну, мы повторяем, мы, в общем-то, никто с нами, никто из верующих людей с этим не будет спорить, ну, конечно, наша жизнь в руках Бога. Но иногда бывает, что некоторые мысли, с которыми ты всегда был согласен, которые ты всегда осознавал, они иногда внезапно поражают. Когда человек внезапно осознает, что да, моя вечная и временная участь, она в руках Бога. Бога, который всемогущ, Бога, который праведен, который истинен. И неизбежно каждый из нас движется к тому моменту, когда он столкнется с окончательной и предельной истиной о себе и о тех решениях, которые он принял в жизни. Вот мы здесь живем в атмосфере обмана и самообмана. Пророк Иеремия говорит: «Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено, кто узнает его?» Человек всегда склонен к самообману, всегда склонен себя оправдывать в любой ситуации. Я помню, как я читал книжку Ханны Аренд «Эйхман в Иерусалиме». Эйхман – это был один из нацистских лидеров, который занимался организацией массового истребления узников нацистских концлагерей, главным образом евреев. И Эйхман после войны, он где-то там скрывался, но его разыскали, его, значит, захватили израильские спецслужбы, привезли его в Иерусалим и там судили за его преступление. И процесс над Эйхманом, который подробно очень освещался, его внимательно все его преступления рассматривались, он был поразительным в одном отношении, что Эйхман не выглядел каким-то дьяволом в оплоте. Он выглядел обычным чиновником, который делал свою работу, и Эйхман считал себя человеком милосердным, человеком добрым. И нас это может как глубоко поразить, что один из самых страшных массовых убийц в истории, он считал себя хорошим человеком. А он вот это так видел. Он считал так, что, ну, все равно же во всех оккупированных странах Европы евреев их согнали в гетто, их исключили из экономической жизни, они не способны себя прокормить. А Рейх их не может кормить, потому что в условиях войны ресурсы должны быть направлены на то, чтобы кормить армию. Что идет масштабная война, кормить просто вот всех этих согнанных в гетто людей нет возможности, и им предстоит мучительная смерть от голода. Поскольку сами они заработать не могут, Рейха кормить не может, и они будут там мучиться, умирать месяцами, все это очень страшно. И тут приходит добрый Эйхман, берет этих людей, сажает их, значит, в вагоны, отвозит их в лагеря смерти. Ну, и не знаю, что это лагеря смерти. Их до самого последнего момента держат в неведении. Потом их заводят в душевые, так называемые. В душевые бросают циклон Б, то есть там такой был, такие были гранулы, пропитанные синильной кислотой. И если выдерживать технологию, люди быстро умирают. Вот Эйхман видел себя таким добрым, очень мягким, добросердечным человеком, который избавлял обреченных людей от лишних мучений. И он действительно старался всю технологию вот этого массового убийства людей поставить так, чтобы как можно меньше причинять мучений. Люди думают, что их куда-то перевозят, что их куда-то депортируют, потом они оказываются в этой газовой камере, потом, если выдерживать технологию, смерть наступает там очень быстро, ну вот и все, они избавлены. То есть вроде он видел то, что он делал, как акт милосердия. И мы, конечно, со стороны на это смотрим и говорим, ну бред какой. Он просто массовый убийца. Один из самых страшных массовых убийц в истории. Но себя изнутри он видел человеком добрым и хорошим. Потому что нет такого чудовищного, страшного злодея, который себя бы не оправдывал, который не говорил бы, что я прав. Один из тоже очень известных злодеев, Пол Пот, который был диктатором Кампучии, Камбоджи, он истребил там по разным подсчетам от пятой части до трети собственного населения. И потом, когда его свергли, просто вьетнамцы вошли в Камбоджу, его свергли, и он где-то там жил в изгнании, и там его разыскали журналисты, и у него взяли интервью, и у него спросили, ну вот вы там погубили столько народу, вы не испытываете по этому поводу каких-то сожалений там, каких-то угрызений совести? И Пол Пот сказал, да нет, я должен был так действовать, чтобы защитить нашу страну, иначе бы нас тут вьетнамцы завоевали, ну, что они и сделали в итоге. Я должен был бороться с предателями. В общем, этот один из самых страшных злодеев истории, он видел свои действия как совершенно оправданные. Он считал, что так и надо, что он вообще молодец. Можно продолжать примеры. Я видел какую-то документалку, где берут интервью у эсэсовца, который сторожил как раз лагерь смерти. И он ни в чем себя не винит, ни в чем себя не упрекает. Он говорит, я вообще был молодец. Я вот за родину свою старался. То есть так вот человек, так лукавое и испорченное человеческое сердце, что в любом грехе человек себя оправдает. В любом. И вот страшный суд – это момент, когда все эти оправдания посыплятся. Это момент, когда человек столкнется с открытой и несомненной истиной о своих поступках, о своем выборе, о том, куда его этот выбор привел. И поэтому он называется страшным судом, потому что вот мы все не только какие-то особенно плохие люди, о которых мы упомянули, но мы все выстраиваем себе систему оправданий. Мы все создаем себе такую картину мира, в которой мы молодцы и правы, в которой мы хорошие люди, и в которой к нам не может быть претензий, и в которой Бог должен нас оправдать, потому что, ну, мы хорошие, Бог хороший, какие могут быть вопросы. И вот страшный суд – это момент, когда мы сталкиваемся с истиной, когда все наши системы оправданий, все наши системы такого самооправдания, которое мы выстраивали себе, они рухнут. Это все окажется ложью, окажется чепухой. Мы видим это на примере других людей. Мы понимаем, что там ни Эйхман, ни Пол Пот, там, ни другие злодеи, как бы они себя не оправдывали, они злодеи и все. Они подлежат осуждению за свои дела. Но это верно в отношении всех грешников. Мы все выстраиваем себе систему оправданий, что мы-то хорошие. Другие люди, они плохие, да, вот они мерзавцы. Вот их суд Божий осудит, а нас-то за что? Мы-то хорошие. И вот суд – это момент, когда мы столкнемся с истиной о себе, И эта истина может оказаться очень-очень тяжелой. Тут вспоминается история Давида и Урии Хитияина, которая находится во второй книге царств. И там ситуация такая. Там Давид, царь израильский, он страстно полюбил, возжелал женщину, которая была женой одного из его приближенных офицеров, одного из его там полководцев, Урии Хиттиянина. И пока Урия там был в походе, он там по приказу царя воевал с аммонитянами, он взял к себе эту женщину и с ней там жил какое-то время. У них она стала беременной, и он решил это дело прикрыть. Он вызвал Урию в Иерусалим, думая, что, ну, сейчас Урия войдет к своей жене, и будет очевидно, что ребенок его, все, вопрос будет снят. Но Урия отказался идти к своей жене, он сказал: нет, вот там мои товарищи, они сидят там, значит, они в походе, они терпят все эти лишения, а я пойду там к жене утешаться. Нет, я, так сказать, подожду до конца военных действий. И Давид решает просто Урию уничтожить, и он подстраивает так, что его оставляют в опасном месте, он там умирает в бою от мечей этих самых противников, аммонитян. И Давид думает: ну все, значит, вопрос закрыт. Уже проблема решена, все, уже с Урией проблем не возникнет. И дальше происходит вот что. Как мы читаем в 12 главе книги царств, второй книги царств: «И послал Господь Нафана, пророка, к Давиду, и тот пришел к нему и сказал ему: в одном городе были два человека, один богатый, а другой бедный. У богатого было очень много мелкого и крупного скота, а у бедного ничего, кроме одной овечки, которую он купил маленькую, выкормил, и она выросла у него вместе с детьми его. От хлеба его она ела, из его чаши пила, и на груди у него спала, и была для него как дочь. И пришел к богатому человеку странник, и тот пожалел взять из своих овец или волов, чтобы приготовить обед для странника, который пришел к нему, а взял овечку бедняка и приготовил ее для человека, который пришел к нему. Сильно разгневался Давид на этого человека и сказал Нафану: жив Господь, достоин смерти человек, сделавший это, и за овечку он должен заплатить вчетверо, и за то, что сделал это, и за то, что не имел сострадания». То есть приходит пророк Нафан к Давиду и рассказывает ему вот эту историю, что вот этот богатый негодяй, он, у него все есть, он богатый, у него куча скота, но он решает из своего скота ничего, значит, не расходовать, а отобрать овечку у бедняка. И Давид испытывает праведное негодование. Давид испытывает такой, знаете, вот как зайдешь в интернет, там люди полны праведного негодования, что вот есть такие-то мерзавцы, есть такие-то уроды, есть такие-то отвратительные люди, которые заслуживают всяких суровых кар. И, наверное, вот там, как иногда пишут люди: если Бог есть, вот Бог их должен покарать, вот потому что они, такие мерзавцы, этого заслуживают. И Давид, он испытывает такое же праведное возмущение на этого человека, говорит: вот достоин смерти этот человек. Ну, все мы знаем, это возвышенное чувство праведного негодования на каких-нибудь негодяев. Это такое, знаете, приятное чувство, когда человек чувствует себя праведным, таким вот, у него такое чувство правоты, даже святости, когда он испытывает гнев на каких-то плохих людей. И мы читаем в следующем стихе: «И сказал Нафан Давиду: ты тот человек». И далее он говорит: Урию Хиттиянина ты поразил мечом, жену его взял себе в жену, а его ты убил мечом аммонитян. То есть, оказывается, что вот тот человек, на которого Давид негодовал, на которого он кричал, что он достоин смерти, это сам Давид. И так устроено человеческое сердце, что мы легко приходим в негодование на других людей. Потому что они плохие люди, они грешники, они много чего сделали плохого, они заслуживают ненависти и осуждения. И пророк Нафан, если бы он был с нами, он бы сказал: ты этот человек, потому что ты сам делаешь то же, ты грешник. Может, ты не наломал столько дров, может, ты не погубил столько людей, как какие-нибудь там политические лидеры, но у тебя просто нет возможности. А так ты ничуть не лучше, ты такой же грешник. И как ты кричишь на них, что они достойны осуждения, достойны смерти, ну и ты тоже достоин. Апостол Павел говорит в послании к римлянам: «И так неизвинителен ты, всякий человек, судящий другого, ибо тем же судом, которым ты судишь другого, ты осуждаешь себя самого, ибо сам, судя другого, делаешь то же». Ну вот как раз тот случай с Давидом, он служит иллюстрацией. Давид услышал эту историю про отобранную овечку, и он вознегодовал, он сказал: ну какой вообще мерзавец, как его, он смерти достоин. И тут ему Нафан открывает: ты есть этот человек. Конечно, мы склонны выстраивать такую систему, глубоко эшелонированную систему самооправданий, что нет, это не про нас, мы-то хорошие, мы-то правильные, но... Страшный суд – это момент, когда все наши системы самооправдания, они обвалятся. И окажется, что мы грешники перед Богом, и что у нас есть огромная проблема, а как нам оправдаться перед Божьим судом, потому что мы грешники. Вот обращение человека ко Христу, осознание человека вообще, зачем Евангелие, в чем оно состоит, начинается с того момента, когда он начинает догадываться, что грешники — это не только другие люди, это не те люди, которых мне легко признать плохими, это не только те люди, которые мне не нравятся. Грешник — это в том числе я сам. Все согрешили, лишены славы Божией, и тут возникает вопрос, как мне оправдаться перед Богом? Что мне сделать для того, чтобы мне загладить мои грехи? Как я могу прийти на суд Божий и быть оправданным, когда я грешник? Как мне прийти вот на суд, где все это всплывет обязательно, все это выйдет на поверхность? Вот мы видим, как Давид, он же, когда он угробил Урию-то, он подумал, что, ну, все в порядке, вопрос закрыт, все шито-крыто, все, Урии нет, некому предъявлять претензии. Но потом оказывается, что приходит пророк и его обличает, потому что Богу-то это известно. И Богу известны все наши грехи, и Богу известно, что все наши усилия их как-то оправдать, замаскировать, списать на других людей, они не работают, они не сработают на страшном суде. И вот возникает вопрос, а как мне оправдаться? И очевидный ответ, который люди всегда дают, это, ну как, ну, хорошим поведением. Если ты чего-то накосячил, то ты это должен загладить, искупить тем, что ты вот хорошо себя ведешь теперь. Вот ты, там, не знаю, кого-нибудь обидел, ты старушку переведи через дорогу. И, значит, в итоге минус на минус, вернее, нет, там, это как-то покроет твои, значит, долги. Надо соблюдать дела закона, то есть надо вести себя правильно, надо вести себя хорошо, надо делать то, чего хочет Бог. И в итоге, если ты так хорошо постараешься, наверное, ты свои грехи загладишь. И люди вообще и в ветхозаветном мире, и даже за пределами библейского мира, они думали, как им свои грехи загладить, ну как, загладить своим хорошим поведением. Оправдаться перед Богом делами закона. И вот дальше нам стоит рассмотреть, а что такое дела закона, о чем здесь говорит апостол. Есть два подхода у толкователей. Одни говорят о том, что дела закона – это обрядовые те установления, которые были в Ветхом Завете. И в пользу этого говорит контекст всей дискуссии. То есть это слова, которые апостол Павел обращает к Петру. Петр ел вместе с язычниками, и это было запрещено по иудейскому закону, этого нельзя было делать. Но после того, как пришел Христос, эти нормы уже утратили значение, Петр ест вместе с язычниками, но потом, когда приходят ревнители закона от Иакова, Петр начинает удаляться от язычников, он старается показать, что он все еще соблюдает закон, и тут Павел его открыто обличает. И контекст указывает на то, что речь идет, да, об обрядовых нормах Ветхозаветного закона. Непосредственный контекст послания к Галатам. Но мы видим, что дела закона у апостола Павла вообще, они имеют более, намного более широкое значение. Например, в послании к римлянам апостол Павел пишет, что язычники, не имеющие закона, по природе законное делают. Ибо, не имея закона, они сами себе закон, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. То есть, очевидно, люди не делают под совесть, это не то, что побуждает людей исполнять обрядовое установление Моисеева закона. Совесть — это то, что побуждает людей выполнять именно нравственные заповеди. То есть, под законом апостол имеет в виду не только обрядовое установление, нравственный закон тоже, что человек не оправдывается делами закона вообще. То есть закон – это то, что Бог требует от человека. Это то, как ты должен поступать. И эти требования Бога, они имеют как нравственное, так и обрядовое измерение. И вот дела закона, которые апостол упоминает, ну, в послании к римлянам мы видим, что он говорит, например, «И необрезанные по плоти, исполняющие установление закона, не осудит ли тебя, преступника, закона при писании обрезания?» То есть очевидно, что необрезанный по плоти, то есть язычник, он не может исполнять и не исполняет обрядовых установлений, он может вести более чистую, более нравственную жизнь, чем иудей, и тем его осудить. То есть мы видим, что для апостола Павла дела закона – это дела нравственного закона в том числе, не только обрядового. И он говорит, что человек не оправдывается делами закона. И вот эта фраза, которая может показаться странной, и наверняка казалась странной, даже шокирующей слушателям Павла в ту эпоху, потому что не только древние иудеи, но и все люди более-менее уверены, что человек оправдывается, чем он оправдывается, делами закона. А как еще? Если спросить, провести опрос, если у нас какой-нибудь там, не знаю, Левада-центр или Центр изучения общественного мнения опросит людей на тему, как человек оправдывается перед Богом, как человек приобретает оправдание и прощение грехов, то я уверен, что абсолютное большинство людей ответит делами закона. Стараясь вести нравственную жизнь, стараясь делать добрые дела, проявляя почтение к Богу, участвуя в богослужениях, то есть делая что-то, что тебя оправдывает перед Богом. Ты должен совершить какие-то дела, которые тебя перед Богом оправдают. Люди представляют себе страшный суд примерно как такой взаимозачет, что вот у тебя есть какие-то заслуги, у тебя есть какой-то дебет, что-то такое, и есть какие-то долги. Ты, значит, их, соответственно, оплачиваешь. Иногда у людей возникает представление вообще о таких практически коммерческих транзакциях, что если ты там наделал каких-то гадостей, то ты можешь предъявить в уплату какие-то добрые дела. И апостол обращает внимание на то, что это так не работает. Потому что добрые дела – это не что-то сверхдолжное, что мы можем предъявить в уплату за наши грехи. Это то, что мы должны были бы делать в любом случае. Это как если бы человека привлекли за кражу, и он говорит, ну да, да, я совершил кражу, было дело. Но зато я постоянно плачу налоги. Ну, ему скажут, ну, ты и должен платить налоги. Любой законопослушный гражданин должен платить налоги. Это никак не снимает с тебя вины в том, что ты совершил кражу. Если мы совершили какие-то добрые дела, то мы и должны были их совершать. Добрые дела – это не что-то сверхдолжное, что-то, что идет нам в плюс, которым мы могли бы оплачивать наши собственные грехи, наши собственные провалы. Мы можем вспомнить, например, притчу о богаче и Лазаре, и в этой притче не говорится, что богач что-то активно делал злое. Там не говорится, что он как-то активно обижал этого нищего. Нищий у него лежал там у порога, он его не гонял, никак его активно не обижал. Не говорится о том, что он богатство как-то приобрел неправедно. Может, он его в наследство получил. Может быть, он был вообще гениальный предприниматель, там, богатство заработал, купец был. Там не говорится о том, что этот богач в чем-то был активно виноват. Говорится о том, что мы можем предполагать, что он попал в ад. Почему? Ну, потому что он не хотел обратить внимание на этого нищего. У него была возможность ему помочь, он пиршествовал блистательно, но не хотел помочь своему ближнему, ему это было неинтересно. Он не творил ему зла никакого активно. Он просто, не имея возможность сделать это доброе дело, помочь этому нищему, он не стал делать. То есть добрые дела, они не составляют какой-то дополнительной валюты, которую мы могли бы заплатить за наши провалы. Такой взаиморасчет, что вот я совершил какие-то грехи, но зато я наделал добрых дел, и мне вот, значит, одно другое как-то уравновесит, на это не нужно рассчитывать. Есть известная шутка про то, как новый русский, который, значит, приобрел богатство довольно неправедными путями, он приходит в церковь и говорит: «Слушай, батюшка, если я пожертвую 1 000 000 рублей на церковь, я попаду в рай?» Ну, ему священник отвечает: «Ты знаешь, я гарантии дать не могу, но попробовать определенно стоит». И понятно, что нельзя купить рай за 1 000 000 рублей. Потому что, если у тебя есть 1 000 000 рублей для того, чтобы пожертвовать на церковь, так возьми и пожертвуй, это твой долг. Бог тебе послал деньги, ну хорошо, употреби их, как Бог хочет, но этим ты не покупаешь ничего у Бога. Точно так же, как если я плачу налоги, я делаю то, что должен делать законопослушный гражданин, и это не является для меня чем-то, что покрывало бы мои возможные преступления. Если я совершу преступление, я за него сяду, мне ссылаться на то, что я там налоги платил регулярно, бессмысленно. Закон оправдывает того, кто соблюдает его, и соблюдает его полностью. Вот как апостол Иаков говорит, что если ты тот, кто соблюдая все, нас согрешит в чем-нибудь одном, тот становится виновен во всем, ибо тот же, кто сказал «не прелюбодействуй», сказал и «не убивай». Если ты не прелюбодействуешь, но убьешь, то ты тоже преступник закона. То есть апостол Иаков, он говорит, что любое нарушение закона делает нас виновными перед Богом. И апостол и говорит, что поэтому человек не может оправдаться делами закона. Единственный человек, который оправдался перед Богом своим поведением, это Христос, потому что Христос безгрешен. Христос – единственный человек во всем человеческом роде, который может прийти на суд Божий и быть полностью оправдан, потому что он всегда, всегда жил угодной Богу жизнью. Христос говорит: «Кто из вас обличит меня в неправде?» И он же говорит: «Я всегда творю то, что угодно Отцу». То есть Христос безгрешен, и только Он может оправдаться по закону. Все мы по закону грешны. Мы не можем оправдаться делами закона. И поэтому апостол говорит: человек оправдывается не делами закона, а только верой в Иисуса Христа. Еще одна проблема, которая у нас возникает, когда мы пытаемся оправдываться делами закона, это самоупование и самоуверенность. Потому что человек, который старается вести праведную жизнь, он легко становится фарисеем из притчи. Потому что фарисей, он же хороший человек. Он не вор, не убийца, не злодей, не блудник. Он вообще нравственная, достойная личность. И он впадает из-за этого в гордость, он впадает в надменность, он впадает в самоуверенность, он считает, что теперь Бог ему должен. И таким образом человек, который вроде бы ведет более нравственную жизнь, он оказывается под осуждением из-за своей гордости. И вот апостол Павел говорит, человек не оправдывается делами закона, потому что все мы провалились, потому что все мы грешники, никто из нас закон полностью не соблюл. И для того, чтобы понять, что апостол говорит дальше, мы должны просто столкнуться с этим фактом. Мы все грешники, мы все провалились. Я особенно. Мы провалились. Мы не можем быть оправданы перед Богом нашим хорошим поведением, потому что оно нехорошее. Потому что мы все грешники. Даже если мы люди вполне социально богоустроенные, мы не пьяницы, мы не уголовные преступники, мы не какие-то, мы не живем в каких-то скандальных грехах, мы там люди приличные, богоустроенные, законопослушные, но мы не соблюли закон Божий, мы все грешники перед Богом. И апостол говорит, человек оправдывается только верою в Иисуса Христа. И вот тут эти слова «веру в Иисуса Христа», они нуждаются, конечно, в том, что мы их рассмотрели подробно, потому что что называется «вера в Иисуса Христа»? Часто мы еще застали, многие из нас, я вот застал советское время, когда все кругом по умолчанию атеисты. Верующий – это человек, который соглашается с тем, что Бог, возможно, есть. Или даже еще более неопределенно, ну, что-то, возможно, есть. И, конечно, вот такое признание, что Бог, возможно, существует, это не вера в том смысле, о котором говорит апостол. Конечно же, признание того, что Бог существует, оно нас не спасет. Это понятно. И вера в смысле «я согласен, что Бог существует», а никого не спасет. Об этом Иаков говорит, что и тут бесы веруют и трепещут. Для бесов-то это вообще несомненно очевидно, что Бог существует. Вера в Иисуса Христа для апостола значит нечто другое. Вера – это предание себя Иисусу Христу, пребывание с Ним в завете. Завет в Библии – это одно из ключевых понятий. Это отношение таких, как вам сказать, отношения, напоминающие брак или подданство, или воинскую службу. Иногда это переводят словом «договор». Но в нашем контексте договор – это, ну, что-то такое, что носит такой формальный характер. Вы приходите брать кредит, вы подписываете договор, на вас смотрят там, прищурившись, вас снимают на камеру, что вот если вы попробуете убежать с этим кредитом, вас можно было найти. Вас заставляют подписывать кучу бумажек. Ну, кто пытался это, кто это делал, знаю, как это делается. Это все достаточно сложно. И понятно, что договор подписывается между людьми, которые друг друга не знают, друг другу не доверяют. И договор охватывает только какую-то часть нашей жизни. Ну, например, трудовой договор, он охватывает только мое рабочее время. Работодателю не может быть никакого дела до того, что я делаю в выходные или после работы. Тут он не имеет права на наше, так сказать, свободное время. Договор охватывает какую-то часть нашей жизни. Завет, он охватывает всю нашу жизнь, и в этом отношении, ну, это как брак, например. Вот вы работник с 9 до 5, а в браке вы состоите круглосуточно. Вы разделяете вашу жизнь с вашей семьей круглосуточно. Полностью, вы полностью ей принадлежите. И как и семья, как и брак, завет – это отношение, предполагающее глубокую личную преданность и привязанность. Ну, то есть, если брать, например, тот же трудовой договор, ну, мы подписали, что я обязан являться на работу, выполнять поручения, которые мне дадут, но я не подписывался там костьми ложиться за родное предприятие. Если я найду более выгодные условия, я там пойду работать в другое место. Это, никто даже и не ожидает, особенно, что я буду там предан родному предприятию. Пытаются, конечно, люди сформировать такую корпоративную культуру, чтобы все очень любили родную фирму. Но понятно, что человек не берет на себя каких-то пожизненных обязательств, когда он поступает на работу. И понятно, что он работает за деньги. Завет – это отношение абсолютной преданности, которые предполагают, что человек себя отдает. Ну, как в семье, там, молодые люди вступают в брак, и они отдают себя друг другу. То есть они будут жить вместе, они будут нести вместе тяготы жизни, они будут заботиться друг о друге в ситуации, когда это в том числе будет тяжело. То есть когда женщина выходит замуж, там, девушка выходит замуж за юношу, она знает, что у них там пойдут дети, это будет трудно, это будет требовать огромных усилий, и ее муж будет о ней заботиться, он будет ее кормить, он будет заботиться о том, чтобы у них все было. Чтобы у них было пропитание, чтобы у них была медицинская помощь, чтобы у них была одежда. Он будет работать на трех работах, но он это обеспечит. И вот завет – это что-то, предполагающее такую степень абсолютной безоговорочной преданности. Завет мог заключаться, например, между народом и государем. Нам сейчас это непонятно, мы живем в другом совершенно обществе. Но в монархических обществах подданные могли питать искреннюю любовь и преданность государю, и государь мог на поле боя воскликнуть: «Кто меня любит, за мной!» Там какой-то средневековый король это крикнул, и люди за ним пошли, потому что они ему преданы, они его любят. И государь со своей стороны проявлял преданность к своему народу. Он был обязан и принимал на себя такое обязательство о людях заботиться. И вот завет – это такие отношения взаимной преданности, когда я предаю свою жизнь Господу нашему Иисусу Христу. И этот завет знаменуется определенным образом, который установил Христос. Прежде всего, он знаменуется крещением. Мы входим в этот завет через крещение. И мы пребываем в этом завете через причащение святых Христовых тайн. Христос говорит: «Едущий мою плоть и пьющий мою кровь, во мне пребывает, и я в нем». И этот завет проявляется в хранении заповедей. Христос говорит: «Если любите меня, соблюдите мои заповеди». То есть вера признает Иисуса Христа тем, кто он есть, то есть признает его Господом, Богом и Спасителем, как это проповедовали апостолы. Вера проявляет себя в участии в литургической жизни церкви, в участии в таинствах церкви и в хранении заповедей. Понятно, что если человек декларирует, там, говорит: «Ну, я верю в Иисуса Христа, и чего?» Но это не проявляется, он там в церковь не ходит, к таинствам не приступает, заповеди не хранит, то, увы, это еще не вера. И вот человек оправдывается, веруя в Иисуса Христа, именно вот этим пребыванием в завете со Христом и ситуации такой личной преданности, когда он, с одной стороны, полагается на Иисуса Христа, с другой стороны, вверяет себя Ему. Вера в Иисуса Христа – это отношение, когда мои поступки, мои действия в этом мире, мое отношение к тем или иным жизненным вызовам определяется моими отношениями с Иисусом Христом, определяются этим заветом. Как я поступлю в этой ситуации? Так, как от меня хочет Христос. Вот я читаю Евангелие, и я читаю это как повеление, обращенное ко мне. Я буду этому повиноваться. Христос мой царь, мой владыка, мой государь, я буду ему повиноваться. Я читаю Евангелие и принимаю эти слова как лично ко мне обращенное повеление. Потому что Христос есть мой Господь. Я буду ему повиноваться. И вот вера в Иисуса Христа в Библии и у апостола Павла – это не просто признание того, что Христос был, что Христос воскрес из мертвых. Это верение себя ему и готовность жить в послушании ему, в доверии и послушании ему. Я исхожу из того, что Христос, безусловно, достоин моего послушания, в каждой жизненной ситуации я оглядываюсь только на него. Знаете, есть такое понятие, как референтная группа в психологии. Это люди, на которых я оглядываюсь, и отношения, с которыми мне важны. Вот есть фраза, из, я не помню, из какой она пьесы, там, что скажет княгиня Мария Алексеевна. Что человек боится сделать что-то, что не понравится этой самой княгине. И мы отдаем себе, мы в этом ясный отчет или нет, у нас всегда есть какие-то люди, которые для нас важны, которые являются для нас вот этой самой референтной группой. Люди, которым мы пытаемся понравиться. Люди, которых мы не хотим оттолкнуть. Что я не стану делать то, что, как я знаю, оттолкнет моих друзей. Ну или наоборот, я буду делать то, что им понравится. Люди часто, вот это видно очень в социальных сетях, пишут что-то, что должно понравиться их референтной группе, что их обозначит как своих. Люди ругаются там на ее врагов своей группы, люди прославляют, значит, членов своей группы и так далее. И вот для христианина такой референтной группой является Христос прежде всего. Я живу, стараясь понравиться Иисусу Христу, стараясь Ему угодить. И вот это и включает в себя вера, что я верю в то, что Иисус Христос, тот, за кого Он себя выдавал, Он действительно Господь, Бог и Спаситель. Самое важное и самое необходимое дело в жизни – это находиться с Ним в правильных отношениях. Я буду делать то, что Ему понравится, буду избегать того, что отвратит Его лицо от меня. И вот апостол говорит, мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона. Мы уверовали, и чтобы оправдаться верою во Христа. Как мы приобретаем, как мы оправдываемся верой во Христа? Каким образом? И тут опять-таки есть два, немножко, они не конфликтуют, но это просто взгляды немножко с разных сторон. Мы можем понимать оправдание как оправдание в судебном смысле. Человек верует во Христа, и Бог его принимает. Бог снимает с человека все его грехи. Амнистия вышла. Бог простил этого человека. И есть другой немножко другой оттенок, что Бог делает человека праведным. Не только снимает с него вину, но и его исправляет. Это вещи тесно связанные, конечно. И если Бог действительно человека принял, действительно человек введен в общение с Богом через Христа, то, конечно же, в человеке действует Святой Дух и меняет его жизнь. Так, чтобы Бог человека оправдал вот в этом судебном смысле и не изменил его никак, никак не изменил его сердце, такого просто не может быть. Но если говорить о том, в каком смысле это слово «оправдаться», используя здесь апостол Павел, то речь здесь идет скорее о судебном оправдании. Вот почему. Во-первых, апостол сравнивает оправдание, вернее, не сравнивает даже, он его отождествляет с прощением грехов. В послании к римлянам, когда он говорит о оправдании верой, он цитирует Псалом. И говорит, там в псалме сказано, по-моему, 31-й, он говорит, «Блажен человек, чьи грехи прощены и беззакония покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха». Ну, вменять – это юридический термин, считать ответственным, считать виновным. То есть вот этот грех на тебя ставится в вину. И вот апостол Павел говорит, что если ты веруешь в Иисуса Христа, тебе твои грехи не вменяются. А они ставятся против тебя. Почему? Потому что за них умер Христос. Часто бывает, что когда человек переживает такое пробуждение совести, это само по себе очень хорошо. Когда человек вспоминает свои грехи, которые он натворил прежде, и они его невыносимо тяготят. И он не знает, что со всем этим делать. И ему стоит поверить, что Христос умер за все его грехи. Христос его освободил от тяжести всех его прошлых грехов, он оправдан перед Богом, все его грехи сняты с него. Почему? Потому что за эти грехи умер Христос. И апостол говорит, итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. То есть он говорит, мы оправдавшись, мы уже оправданы. Нам уже вынесен в этом отношении оправдательный приговор. На каком основании? На том основании, что мы стали хорошими и исправились? Нет, не на этом. Для того, чтобы мы могли исправляться, нам нужна благодать Святого Духа. Мы не можем исправляться без Божьей помощи. Был такой еретик Пелагий, который считал, что человек может исправиться сам. Ну, ему, он нуждается, конечно, в инструкциях, в примере, все это ему содействует. Но прежде всего человек должен сам исправляться, сам себя взять в руки. И церковь эту точку зрения не приняла, особенно против Пелагия выступал блаженный Августин. Человек нуждается в Божьей благодати. Человек нуждается в благодати Святого Духа для того, чтобы исправлять свою жизнь, иначе не получится ничего. Но эту благодать человек может получить, только примирившись с Богом, получив его прощение. И вот мы получаем примирение с Богом и прощение даром через веру в Иисуса Христа. Вера, которая вводит нас в завет со Христом, делает нашим то, что совершил для нас Христос. Вера, через веру нам принадлежит то искупление, которое он совершил, это праведность, которую он обладает. Мы входим в Божие присутствие не потому, что мы хорошие, но потому, что мы принадлежим Иисусу Христу. И далее апостол Павел пишет, ибо делами закона не оправдается никакая плоть. Как мы уже это рассмотрели, человек не может сделаться достаточно хорошим для Бога своими силами, потому что сама наша природа повреждена грехом, и мы неудержимо склонны ко греху. И мы нуждаемся в благодати Божией, чтобы это как-то исправить. Но чтобы получить эту благодать Божию, мы должны получить сначала Божие принятие и прощение. А мы его можем получить только во Христе. Если же, ища оправдание во Христе, мы и сами оказались грешниками, то неужели Христос есть служитель греха? Никак. Но апостол говорит, что если мы возвращаемся к соблюдению закона, то получается, что мы бросаем тень на Христа, который нас довел до того, что мы этот закон оставили. Ибо если я снова созидаю, что разрушил, то сам себя делаю преступником. Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу. Что значит сораспялся Христу? Апостол пишет в другом месте. Крещение мы погребли с ним в смерть, чтобы как Христос воскрес из мертвых славу Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. То есть христианин – это человек, который умер для прежней жизни. Как Христос умер на кресте, так мы умерли для прежней жизни и воскресли для новой. И уже не я живу, но живет во мне Христос, а что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Вот интересно, что апостол Павел подчеркивает, что Христос умер, возлюбил вот лично Павла и лично за Павла умер. Апостол не говорит, что Христос умер за род людской, хотя это правда. Он не говорит, что Христос умер за церковь, хотя это правда. Он здесь подчеркивает, что Христос умер лично за него. И наша вера предполагает личное отношение к Спасителю, не то, что Христос умер за других людей, за какую-то некую абстракцию, за некую абстрактную церковь или абстрактный род людской. Христос умер за конкретных людей, меня включая. Я исхожу из того, что Христос возлюбил меня лично, за меня лично умер, как за апостола Павла и за каждого из нас. И вера в то, что Христос умер за каждого из нас лично, она меняет нашу жизнь, она научает нас жить совершенно по-другому, по-новому. Мы принимаем то, что для нас сделал Спаситель, и живем той новой жизнью, которую Он нам дал. Апостол говорит, уже не я живу, но живет во мне Христос. Мы веряемся Иисусу Христу, и Он действует через нас. Христос говорит, как послал меня Отец, так и я посылаю вас. То есть мы являемся продолжателями Его миссии и Его дела в этом мире. Но время наше уже подходит к концу. Я благодарю всех, кто находится на нашей волне. Надеюсь, вы на ней останетесь. А мне уже пора заканчивать этот эфир. До свидания и всего вам доброго.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.